привет, меня зовут Антон, это «Песочница», подкаст для начинающих IT-специалистов, в котором мы просто и доступно рассказываем о том, как начать свою карьеру в IT, какие существуют направления и как выбирать языки программирования. Итак, в предыдущих выпусках мы уже поговорили о том, как попасть в отрасль IT, какие существуют уровни специалистов, кем быть в IT, если вы не разработчик, поговорили о собеседованиях, и сегодня мы предлагаем рассмотреть вопросы, связанные с выбором языков программирования и направлений, для того, чтобы для тех, кто уже имеет некоторый опыт теоретический или даже успел поучаствовать в практических проектах, понять, куда можно развиваться дальше, какие выбирать языки и какие выбирать направления. Поговорим мы сегодня об этом с операционным директором компании Cimbersoft Дмитрием Петерсоном и заместителем генерального директора компании Cimbersoft Олегом Власенко.
Здравствуйте.
Давайте подробнее рассмотрим, кто этот технический специалист, о котором мы сегодня поговорим.
Ну, мы говорим про человека, который уже, скорее всего, отучился, он, скорее всего, уже получил диплом, он, ну, естественно, уже поработал чуть-чуть, в нашей классификации он дошел до уровня джуниор, либо, может быть, даже джуниор плюс. То есть он вот этот самый такой тяжелый кусок пути прошел, он уже имеет работу, он уже, ну, если он начнет искать работу, он, скорее всего, и найдет. Вот вопрос, что он хочет дальше развиваться, вот куда идти. Он впереди видит, естественно, что там ожидает его middle, senior. Вот как туда попасть самым коротким и для него удобным путем. Вот, наверное, про это мы будем говорить.
То есть сегодня мы немного тоже затронем вопрос, который касается пути от джуниора к мидлу и дальше по этим направлениям. Можешь рассказать, как обычно строится этот путь и какие следует проходить основные точки?
Ну, мы много раз эту тему обсуждали, в том числе и в наших подкастах, и доклады делали мы. На уровень, когда человек входит вот совсем в отрасль, он, ну, в нашей классификации либо ноль, либо стажер. Чтобы из стажера перейти в джуниора, он должен получить опыт именно в конкретной технологии, которую он выбрал, одну. Один язык, одна технология. И в ней он специализируется, получает опыт, делает один или несколько проектов. И он может под присмотром коллег своих старших делать задачи простые, средние, на большие задачи его обычно не пускают. Набравшись опыта, хорошо так сформировав базу, зная хорошо язык, он начинает шире и глубже копать. И вот когда он уже может решать спокойно средние задачи и замахиваться на серьезные задачи, и он абсолютно самостоятельно может даже других как-то ментрить, это уже, собственно, middle. Человек, который пережил это, может идти дальше, копать еще глубже. Ну, вот в нашей классификации в компании он после middle может либо идти в team lead и дальше по управленческой линии, либо дальше расти в сторону senior. То есть решать очень сложные задачи, наверное, переходить там где-то к разработке архитектуры. Это, наверное, Антон, ты лучше можешь рассказать, потому что ты возглавляешь архитектурный комитет. Вот. Ну и, собственно, вот такой путь.
Ну, здесь вот много раз прозвучало о том, что нужен большой опыт, а как лучше его получать? Читать книги, вести какие-то собственные проекты, придумывать себе задачи и решать их, либо начинать уже участвовать каким-то образом в коммерческих проектах. Какой путь наиболее оптимален?
Кстати, да, хороший вопрос. Читать книги или документацию? Что предпочитать?
Ну, наверное, на базовом уровне книги, совсем вот на базовом уровне книги как-то еще, ну, уведут в сторону. Прилетает задача, ее надо делать. А вот когда уже какой-то опыт появляется чуть-чуть, и уже надо систематизировать, там явно куча дыр осталась, когда он вот осваивал, простые задачи делал, там уже книги, наверное, есть смысл читать. Ну, вот у нас в компании принято, что человек вот на переходе между джуном и мидлом очень часто идет на сертификацию, сдает ее. Там, чтобы сдать сертификацию, не только книги надо читать, там надо еще вот прям хорошо прорабатывать всю эту тематику. Вот, ну, у нас сертификация по Sharp, по Java, там по ряду других языков есть.
Ну, это по языкам. То есть, если все-таки рассматривать язык как инструмент, то да, то есть сертификация – это чтение документации по языку и предварительное чтение документации, и потом сертификация по языку. Но если чуть пошире, наверное, все-таки посмотреть джуниор, когда идет уже к middle, то все-таки должен, наверное, больше читать общей какой-то литературы, чтобы, скажем, углублять свое познание. В этом. То есть не только читать весь язык, вот все знать про него, про свой фреймворк или еще что-то, но и все-таки смотреть шире, читать дополнительную литературу, ну, которые там, множество, там, да, начиная там, и от разных архитектур, паттернов программирования, там, чистый код. То есть вот такие вещи нужно уже читать, разные книги, чтобы немножко расширять познание. Потому что все-таки есть корреляция с тем, кто просто занимается на практике, какие-то задачи решает, и человек, который пытается копать в глубину, становиться инженером.
Ну, понятно, что в сфере IT существует просто огромное количество книг, информации, литературы. Давайте сейчас попробуем определить, а каким же набором минимальных теоретических знаний должен обладать человек для того, чтобы успешно построить свою карьеру в IT. Это основа алгоритмизации, это основа базы данных, там протоколы взаимодействия, клиент-серверные системы. Вот что, на ваш взгляд, является основополагающим и той базой, из которой следует начинать уже изучать более детально, более конкретно какую-то платформу или какой-то язык?
Чтобы совсем попасть вот до самой первой работы, это вот уровень стажера, естественно, у него какая-то база есть, и как минимум один язык он должен знать в состоянии, чтобы решать задачи практически. И там, скорее, первичный даже язык, совсем первичный, это чтобы вот совсем на первую работу попасть. Но когда он начинает работать в реальных проектах, естественно, без всего спектра технологий, которые в этом проекте используются, он не сможет почти ничего делать. И тут уже погружение, наверное, в технологии. Соглашусь с Дмитрием, что чем выше у него уровень, вот, наверное, к уровню там, ближе к сеньору и сеньорский уровень, там точно надо читать книжки. Причем желательно как можно шире, потому что даже в рамках одного, даже сравнительно узкого проекта используется огромное количество технологий. И если человек вот, специализируется только в своем, он сможет код писать только вот, ну, не знаю, там, по 30% задач решать, а он не может все решать.
Но даже, наверное, надо понимать, как работает даже операционная система, да, что такое потоки, как они с ними работать. Даже если ты, там, например, и в своих задачах этого никогда не касался, то, возможно, например, какая-то задача будет сложная, ты просто не сможешь ее решить. Поэтому литература должна быть широкая. Не обязательно читать, наверное, даже не нужно читать книгу, ее вот, ну, не знаю, взять там, например, про алгоритмы и начать учить все эти алгоритмы. Ну, это невозможно, это же справочник. То же самое касается, например, там, кода, да, например, там совершенный код. То есть не нужно там, ну, прям зазубрить там его, да. То есть все-таки читаешь одну и ту же тему, например, разных авторов, и тогда постепенно просто начинает откладываться на подсознании многие те концепции, которые там заложены. Ты уже, сам не подозревая того, начинаешь решать задачу уже более правильным способом.
Но здесь я добавлю или опровергну Дмитрия, не знаю. Если человек реально нормально учился в ВУЗе, и он айтишник по образованию, то вот это все, что сказал Дмитрий, у него уже есть в багаже. Другое вопрос, что многие как бы проскочили, не понимают, зачем это надо было в ВУЗе. И тогда они читают книжку, вау, поднимают конспекты, оказывается, мне это уже рассказывали, я уже даже лабу сделал. Ну, забыл бы получше. У меня такая была история.
Но это без практики, когда, наверное. То ну, есть, наверное. Ты, если просто прочитаешь, ну, и даже, не практикуешь.
Даже если есть практика. Ну, Дмитрий, мы все учились. Где-нибудь и как-нибудь, на самом деле, мы хорошо учились. Мы с одной даже кафедры. Так сложилось. Вот. И многие вещи мы просто проскальзываем, не понимая, зачем они нужны, когда мы учимся. А когда на работе ты с этим сталкиваешься, ух ты, оказывается, это... Поэтому вот... Это все, что сказал Дмитрий, это реально надо, без этого никак не жить. Но если человек нормально учился в ВУЗе, не забивал на там, предметы, считая их там, сейчас ненужными, то, скорее всего, у него уже будет фора. Он это уже так или иначе знает. Он, выходя даже на самый первый проект, у него вот основы там, операционной системы и так далее уже есть. И базы данных те же самые. Он все это учил. Уже вопрос, насколько хорошо.
Ну да, практика показывает, что не все, например, знают, что такое индекс, как он устроен и вообще для чего он это... на начальном уровне, хотя это все нужные вещи.
Ну хорошо, допустим, к нам приходит человек, который уже обладает всеми этими знаниями, будем считать, что он хорошо учился в университете, и он все это не пропустил мимо себя. Такой момент, как вы считаете, насколько софт-скиллы важны для разработчика? Умение общаться, умение работать в команде, насколько это важно для начинающего специалиста?
Вот на входе он должен уметь делать задачки. Он, ну, это совсем джуниорский уровень. Но чем выше человек поднимается по этой лестнице, тем больше ему приходится коммуницировать с коллегами или с заказчиками. Вот Дмитрий, наверное, больше.
Ну, на самом деле, расскажет. Да. Ну, тут с разных сторон можно на это посмотреть. С одной стороны, что да, хорошие софт-скиллы позволяют быстрее просто обучаться. Человек может, например, не замыкаться в какой-то задаче, он попросить помощи, где-то с кем-то выяснить, поговорить, разобраться в задаче, кто-то поможет, да. И наоборот, бывает так, что ну, даже если софт-скиллы не очень сильные, то человек такой, ну, внутренний, очень сильный интроверт, например, то тоже добивается хороших результатов за счет именно, ну, своего внутреннего, ну, интеллекта, скажем, что ли. То есть в плюс софт-скиллы, конечно, идут для того, чтобы работать эффективно с клиентом, особенно если это идти, например, больше в менеджерские такие задачи, да, то есть уже там к тимлидам, ну, то там они, конечно, наибольший вес имеют.
Если человек выполняет какие-то роли в компании, допустим, тот же ментор, или там помогает в продажах, или какие-то еще роли, то, естественно, там софт-скиллы очень пригодятся.
У меня как раз в продолжении был вот этот вот вопрос. А насколько важны вообще дополнительные активности в роли разработчика? Вот ты упомянул то же самое менторство, там участие, допустим, в найме сотрудников, в собеседованиях, в митапах, в чем угодно. Как это влияет и положительно ли это оказывает влияние на обычного разработчика, либо наоборот его только отвлекает от повседневной работы и заставляет его меньше погружаться именно в техническую составляющую?
Ну, здесь я, наверное, отвечу так, метафорой. Предположим, есть каша, она питательная. И вот человек каждый день на все, на первый, на второй, на третий ест кашу. В итоге у него в организме будет недостаток каких-то конкретных веществ. Хотя каша – это шикарная вещь, если ее там чередовать с чем-то другим. Так и здесь. Чисто кодинг, ну, не получится. Кодинг в чистом виде, ну, вот, коллеги, подскажите, если я ошибаюсь, это, дай бог, 70% работы, дай бог, если, да. А все-таки есть совещания, есть там передача опыта и много-много чего другого, что входит в работу программиста. Поэтому роли – это естественная часть жизни любого программиста. Просто другой вопрос, что до входа вот в профессию, наверное, у человека просто не хватит ни на что другой сил, кроме как вот на решение технических задачек. Тогда, естественно, я буду эти хард-скиллы подтягивать в первую очередь. А вот как только он выходит на уровень где-то джун плюс, там уже вариантов нет. Он в разные стороны развивается.
Ну, мне кажется, действительно это так, потому что это немного помогает и отвлечься от основной деятельности. И иногда, когда ты упираешься в задачку, даже бывает полезно как-то сменить сферу деятельности, подумать о чем-то другом, пообщаться там, побеседовать с коллегами и потом вернуться к решению этой задачи уже совершенно с новыми идеями, совершенно с новыми планами.
Даже немножко тоже добавлю, человек уже когда доходит, например, до уровня сеньора, то участие вот в таких мероприятиях просто, ну, немножко мотивирует, скажем, позволяет отвлечься от каких-то своих задач. То есть, например, участие в митапах или обучение людей. То есть уже взаимодействие вот на таком уровне просто это дополнительная мотивация.
Ну, наша основная цель сегодняшнего выпуска – помочь людям определиться уже в каких-то более конкретных направлениях и языках. И поэтому тут задам вопрос такой. А как вы считаете, вот специфика какая-то внутренняя, психологическая человека, она влияет на выбор конкретного направления? Ну, такие навыки, как там внимательность, общительность, не знаю, алгоритмический и математический склад ума. Как помочь ребятам выбрать, вот исходя из этого набора качеств, куда двигаться, например, в направлении фронт-энд, ему лучше пойти в девопсы или там более как-то детально изучать Java или что-то еще.
Влияет, да, тот же самый бэкэнд, это, наверное, такая вдумчивая работа больше там с документацией, с нюансами, операционностями и так далее. Фронтенд — это там где-то больше дизайна, дайте мне воздух, вот мое мнение такое.
Ну, вообще такой интересный очень вопрос, однозначно сложно, наверное, на него вот так вот ответить. Мне кажется, еще есть такая вероятность, что можно, не вероятность, а просто есть тот момент, что можно технологии все-таки менять, да, то есть можно зайти в одну технологию сначала, допустим, ну, не знаю, допустим, там во фронт-энд, а потом, поработав в ней, накопив какой-то опыт, например, захотеть заниматься бэкэнд разработкой, да, даже можно, не меняя, например, языка, пойти там писать, там, писал на фронте, пишет теперь на Node.js бэкэндскую часть. У нас в компании тоже есть примеры, когда люди работали долгое время в бэкэнде, потом переходили в аналитику даже, потом в мобильное направление. Ну, то есть, как бы, человек может вот сначала зайти в ту технологию, которая, ну, просто ему нравится, и вот по какой-то причине сейчас. Но если он потом понимает, что, например, его привлекает больше работа, например, с интерфейсами, чем с какой-то, например, внутренней логикой, бизнес-логикой, то он идет в ту часть, например, работы на фронтовую, да, фронт, мобайл, вот. Ну и наоборот. Здесь нужно смотреть, вот изначально входишь, осваиваешь технологию, и, в принципе, ничего не поздно поменять, особенно если ты на уровне джуниора находишься. Но джуниор рано, наверное, все-таки менять. Все-таки надо хотя бы какой-то опыт получить в одной технологии. И он не помешает, а наоборот поможет освоить другую быстро, быстрее. То есть вот даже вот пример называл, человек, который сеньор, он был сеньор в бэкэнд, а потом он быстро, ну, перешел в мобильное направление и очень быстро освоил это направление и стал сеньором в этой части.
Хотел добавить Дмитрию, что если человек поднялся до какого-то уровня, ну вот если в рамках IT говорить, он переходит в другое направление, он сравнительно быстро вернется на тот же уровень. А путь вверх, он гораздо более длинный и сложный, чем вот путь вбок. То есть он, да, он на какое-то время приседает, он приседает по квалификации, там, по производительности, но он очень быстро возвращается обратно. Там, наверное, речь идет о полугодии, максимум годе. Вот, хотя вроде как объем информации огромный, но у него общая база, это же все IT. У него вот те же самые операционные системы, там, производительность и так далее, это все у него есть уже.
Ну, вообще существует такое мнение, что специалист хорошего уровня, айтишник, для того, чтобы изучить какой-то новый язык или новую технологию, может потратить на это 2 недели и после этого спокойно писать уже на другом языке.
Да, я видел людей, которые в первый день изучения нового языка делали уже задачи и заливали их, так что...
Ну, это, наверное, просто освоить инструмент, язык все-таки. Да? Mm-hmm. Если говорить о фреймворке, подходах, то, наверное, все-таки побольше потребуется время.
Ну да, для того, чтобы эффективно уже этим инструментом владеть и пользоваться правильно, и пользоваться оптимально, да, время побольше, но, тем не менее, все-таки эта тенденция, она все равно как бы существует. Хорошо, давайте теперь тогда поговорим непосредственно уже о конкретных направлениях. Допустим, человек определился, что он хочет изучать, ну, допустим, направление бэкэнд. Как ему сориентироваться в тех инструментах, языках, платформах, фреймворках, которые существуют именно в выбранном направлении?
Ну, мы говорим о том, что человек уже джуниор, там, или мы только говорим про стажера, который входит?
Ну, будем считать, что он джуниор, то есть у него минимальный набор знаний есть, он уже выбрал себе направление, ему дальше, естественно, нужно что-то учить. Допустим, он один язык знает, базовый, но ведь любое направление — это не только язык, это масса инструментов, которые необходимо знать, и дополнительных библиотек для эффективной работы.
Ну вот если человек уже джуниор, и он планирует дальше как-то расти, неважно, в этом направлении или ищет в сторону ход, то вот, опять же, опыт нашей компании, сертификация рулит. Пусть он готовит сертификацию, он копает глубже в язык, он будет вынужден, ну, прям вот разобраться с базовыми вещами, которые, ну, вот, как я уже говорил, в ВУЗе как бы учат, ну, как бы проскальзывают. А при сдаче сертификации там не проскочишь, там много приходится. Это в ВУЗе. Ты выходишь на экзамен, у тебя там 40 вопросов, и ты только на 2 отвечаешь. На сертификации ты на все 40 отвечаешь по-любому.
Причем понятно, что надо читать и да, к чему там, готовиться. То есть в целом все. Это понятно.
И поэтому после этого обычно производительность растет, вот, ширина и глубина тоже улучшаются, и человек, ну, начинает понимать, о чем это вообще. Вот, это если вот брать вот первые ступеньки в сторону middle. А если он хочет продолжать, ну, допустим, тот же бэкэнд дальше развивать, ну, я говорю, сертификация. А, ну, если говорить про бэкэнд, однозначно это база данных. Без вариантов. Да, он не уйдет в сторону DBA, но он должен в этом хорошо ориентироваться, потому что ему все равно придется с этим работать. А дальше, вот соглашусь с Дмитрием, это во все стороны. Ну, понятно, что операционная система, если он пропустил в ВУЗе, как же без этого? Это в сторону как раз бэкэнд, это значит, у него по-любому есть либо вебовская, либо мобильная какая-то там клиентская часть. Это взаимодействие, это опять же интернет, собственно, его работу. Ну, вот это.
Ну, как работает сеть, как
да, да, без этого никак, какие, вообще никак.
В чем отличие? То есть понимать хотя бы, как отличается, да, там, TCP.
А если говорить про джуниора, ну, допустим, как в нашей компании, то, как правило, к моменту, когда он дошел до уровня, не джуниор, бизнес, джуниор, то есть человек уже, ну, минимум полгода, скорее всего, год за плечами работы, у него уже есть понимание, куда дальше расти, потому что, ну, вот, Антон, ты в частности скидывал тут roadmap по языкам, по технологиям, они, как правило, есть, они вообще доступны, и, допустим, если человек в C-Sharp специализируется, у него одна карта развития, если он в Java, другая, там, PHP, Python, там, третья, четвертая, соответственно, и он уже в курсе, он уже в теме, он прекрасно понимает, чего им не хватает, чтобы дальше развиваться в эту сторону. Это если не говорить о том, что Дмитрий вот упомянул смену деятельности в принципе. Если он уходит во фронтенд, понятно, ему придется там что-то учить, это ты лучше знаешь, и дальше вот там разбираться.
Ну, в любом случае, мне кажется, что roadmap — это неплохой подход для того, чтобы понять вообще, куда нужно двигаться, что нужно изучать, какие существуют современные платформы, направления, ну и так далее.
Ну, тут еще добавлю, да, момент по поводу roadmap. Ну, все равно же абстрактно не будешь учить, например, если тебе это нет возможности применить на практике. То есть, если ты просто что-то там где-то, ну, уже вот технологические, да, вещи какие-то изучаешь, но нет возможности применять, это не будет работать. И тут, наверное, еще тоже зависит от того, ну, от компании, где ты все-таки работаешь в этот момент. Там, если это, допустим, крупная компания, то, например, у нее там свои подходы. Если это маленький, например, продукт, то, ну, скорее всего, там будет, может быть, тяжелее учиться, набираться опыта, чем в крупной компании за счет того, что просто можно использовать разные технологии, разные проекты, на которых тоже получается опыт. Именно практический опыт закрепляется, теоретические знания на практике.
Дмитрий, я знаю, что ты много лет был разработчиком мобильных приложений. Можешь немного рассказать на сегодняшний день, что в этом направлении, какие технологии, языки, платформы популярны и что следует изучать?
Ну, изучать все-таки это такое действительно мобильное направление, достаточно быстро развивающееся направление. То есть там постоянно каждый год выходят новые версии языков, новые фичи. Здесь именно нужно все-таки начать с базы и постепенно уже инкрементально обучаться новым всем возможностям, если позволяют проекты. Да. Ну, современный сейчас подход, это если в нативной разработке говорить, это, естественно, Swift и для iOS, и Kotlin для Android. И если это кроссплатформенное решение, то это Flutter, язык там Dart будет, ну, либо JavaScript. Или TypeScript, если разработка на React Native идет. Вот. А дальше уже тоже зависит от проектов, какие технологии там используются, реактивный подход используется или какие архитектуры используются. Здесь уже, конечно, нужно смотреть под каждый проект.
Да, коллегу аналогичный вопрос задам по направлению бэка. Что сегодня там популярно, что есть, что изучать?
Ну, бэк, в отличие от мобилки, фронта, это очень такая консервативная среда, и там порой тот код, который написан 40 лет назад, все еще вполне себе в продакшене крутится и обслуживает задачи. Вот, поэтому там стандартный набор, это, ну, наверное, Java, Sharp, PHP, Python, вот это вот, наверное, самый популярный, ну, а там, как я уже говорил, без SQL и баз данных никуда, но и NoSQL тоже, вот это все.
Да, базу данных тоже надо знать в мобилке.
Ну, мобилки надо знать, а здесь без этого никуда.
Да, ну я тогда немного расскажу про направление фронтенд для тех, кто хочет развиваться именно там. Конечно, основы языка JavaScript и даже не только его основы, уже, наверное, к уровню джуниор должны понимать, как основные конструкции строятся и каким образом алгоритмические задачи можно с помощью этого языка решать. Ну а дальше надо, наверное, уже определяться с выбором какого-то фреймворка, потому что современные приложения пишутся в основном либо на Vue.js, либо на React, либо на Angular. И поэтому тут тоже такой небольшой выбор стоит перед теми, кто хочет в дальнейшем свою карьеру связать именно с таким направлением. Нужно знать, естественно, верстку, нужно знать CSS, нужно знать HTML, ну и плюс один из фреймворков начинать изучать для того, чтобы более эффективно такие задачи можно было решать. Ну а после того, как это направление, этот выбор в направлении тоже сделан, ну, наверное, уже можно посмотреть в сторону каких-то UI-фреймворков, которые в каждом из этих поднаправлений присутствуют, как эффективно строить интерфейсы, потому что все-таки фронтенд очень тесно с этими вопросами связан, и без того, как визуализировать то, что ты делаешь, это тоже очень тяжело. Поэтому вот основная тройка направлений фреймворков я уже перечислил, ну и плюс те базовые знания, которые необходимы для успешного программирования, которые можно в родмэпе посмотреть. И, наверное, будет актуальным для всех направлений это общие вещи, которые умение работать с гитом, там умение работать с трекерами задач и общаться, и умение грамотно подходить к решению бизнес-задач. И, наверное, самое главное — понимать, какова основная цель решения любой задачи. А насколько часто устаревают языки и как часто меняются лидеры в своих направлениях?
Ну, я начну, наверное. Бэкэнд, он, еще раз повторюсь, консервативен в этом плане. Там, если смотреть индекс популярности языков, там вот как-то вот кривые вот так вот за 20 лет там слегка поменяется. Поэтому, наверное, опять же, это тяжелые вещи, которые быстро не обновляются, которые пишутся долго, годами и десятилетиями сопровождаются. Поэтому у нас там что-то поднимается, что-то подопускается. Сейчас Python немножко растет, там Java немножко падает. Но в целом там у нас все стабильно в этом плане. Поэтому если, ребята, вы хотите это иметь четкое представление, чем будете заниматься через 10-12-20 лет, идите в бэкэнд. Там все довольно стабильно, там всегда есть чем заняться. Вот именно вот на том, что такое большое, тяжелое. Это как огромный корабль, который, чтобы повернуть, там надо, ну не знаю, время большое. В этом плане, наверное, что мобилка, что фронтенд — это гораздо более такие.
Ну да, здесь динамичные вещи. Да, немного отличается по динамичности.
Серьезно, даже отличается. Если да, мобилку вот все-таки посмотреть, то ну каждый год просто выходит новая операционная система, что Android, что iOS, появляются новые у нее возможности, и наоборот постоянно старые возможности прикрываются, становятся, скажем, которые необходимо будет менять. Потому что если у вас есть приложение старое, например, приложение, которое уже там, ну, допустим, лет там 10, то, скорее всего, оно просто сейчас уже не будет работать, его в App Store даже выкинут. Ну, вот вам придется постоянно ее модифицировать. И оно было написано на одной версии, например, языка программирования, то сейчас придется мигрировать на следующую версию, которая тоже постоянно выходит, обновляет. И вендоры вынуждают постоянно переходить на новые технологии. Это уже не говоря о том, что много разных библиотек и фреймворков, которые популярны в одно время, и через какое-то время становятся непопулярными, и приходится их еще тоже поддерживать или мигрировать с них на другой. То есть постоянное изменение, постоянно приходится все это отслеживать и обучаться. Но в этом-то есть тоже, скажем, свое преимущество, ну, как сказать, свое удовольствие от этой технологии, да, что постоянно что-то новое, интересное. И те, кто выбирает мобильное направление, они, наоборот, этого хотят.
Да, ну, во фронтенд направлении ситуация, наверное, больше похожа на мобилку. То есть у нас есть достаточно быстро развивающиеся различные фреймворки, хотя вот они появились там буквально лет 5-6 назад и активно продолжают между собой конкурировать. И при этом такое взаимное влияние друг на друга оказывает, позволяя развиваться и позволяя какие-то новые фичи добавлять. Ну а давайте поговорим о том, как вы считаете, в ближайшее время ждет нас что-то революционное, такое, чего раньше не было, и что будет востребованным, популярным и интересным?
Ну, про бэкэнд я, ну, может, я консерватор. Я надеюсь, что все будет так же, как было раньше. Но реально в бэкэнде каких-то великих свершений, наверное, нет. Ну, там, да, там вроде Go появился, еще что-то. Но всплески эти гасятся, ну, на фоне, вот, говорю, этой мощи этих вот лидеров. Будь то Java или Sharp, Python, PHP. Ну, да, PHP в какой-то момент провалился, потом вроде опять его популярность выросла. Поэтому я думаю, вот опять же, что-то же должно быть стабильным. Это про бэк.
Это бэкэнд.
Это бэк.
Ну, в мобилке, наверное, все-таки возможен плеск популярности кроссплатформенной технологии. А Flutter сейчас она пока вот как бы в таком начальном этапе, пока крупные, скажем, разработчики именно приложений приглядываются к ней, так скажем так, недоверительно, да. Но вот, возможно, у нее будет большой рост. Сейчас пока сложно сказать.
Ну, во фронтенд направлении, наверное, чего-то сверхреволюционного пока тоже не стоит ожидать. Борьба большой тройки, она продолжается. Каждый из них в своем направлении работает. Но, тем не менее, вот каких-то серьезных изменений мы пока на этом рынке не видим. Все равно в основе лежит JavaScript. Он периодически обновляется. И, как ни крути, от него далеко мы все равно не уйдем. А как вы считаете, когда стоит смотреть в сторону другого языка, когда наступает именно тот момент, что ты вдруг понимаешь, что хочется чего-то еще изучить, какой-то еще один язык?
Наверное, тут два, может быть, варианта. Либо вынужденно необходимо выучить новый язык. Допустим, это, например, SQL, если обращаться к базам данных. Либо, может быть, какой-то динамический язык. Например, если ты работаешь на бэкэнде, но тебе нужно какую-то часть логики, там, например, написать на динамическом языке. Либо просто, например, устал от текущей технологии, хочешь что-то нового, совершенно другого, то совершенно меняешь направление, например, из фронт переходишь в бэк, из бэк переходишь в мобайл. И такое. Здесь уже ты вынужденно начинаешь учить этот язык, даже если, ну, учить эту платформу даже скорее. Даже если ты в бэке, например, работал с Котлином или с Java, то переходя в Android-разработку, ну, придется осваивать те подходы, концепции, которые сейчас приняты в этой технологии.
Ну, кроме направлений, тут я еще добавлю. Вот в прошлом году мне такие руки дошли. Я MBA защитил, время появилось. Я думаю, что там по искусственному интеллекту? Питон, без вариантов. Потому что если ты берешь предмет в области искусственного интеллекта, язык основной, который там используется, это питон. Поэтому язык подтягивается вместе еще с другой предметной областью, с какими-то задачами специфичными.
Ну, вот, кстати, наверное, еще в автоматизации тестирования приходится учить языки, если, например, ты хочешь автоматизировать, например, ну, до этого, грубо говоря, там веб-часть автоматизировал, то, переходя в автоматизацию мобильной части, придется учить, например, другую технологию.
Ну, а как лучше всего учить язык?
Ну, я, когда с Python разбирался, в итоге попытался открыть методичку, плюнул, нашел курс на степике, прошел его за неделю и как бы уже, ну, был вынужден погрузиться. В этом плане на задачках, говорят, лучше всего там этот пэт-проект и так далее. Ну, а когда реальная задачка, так это вообще быстро получается, прям совсем быстро. А как именно, даже и не понимаешь, как, ну, как-то так, тут статья, тут чего-то, тут пару занятий посмотрел, там у коллег спросил, где что почитать, вот оно и получилось. Но это мы говорим про, как минимум, второй язык, как минимум. Потому что когда речь идет о первом языке, там совсем другой подход. Потому что первый язык — это, по сути дела, не вопрос синтаксиса языка, это вопрос концепций, которые за этим стоят. Это, собственно, кто-то в школе повезло выучил, кто-то в вузе, а кто-то и после вуза ему приходится разбираться, там, простите меня, с циклами, развилками, переменными, массивами и прочими страшными вещами. И там не в языке дело, а именно в концепциях, которые надо разобраться и научиться их правильно использовать.
Ну, сейчас, наверное, даже немножко и проще с обучением языков, поскольку есть множество онлайн-площадок, есть различные компании, которые проводят свои вот курсы открытые, в том числе мы, например, тоже. Поэтому если сейчас ты хочешь освоить новую технологию, то можно быстро найти способ ее освоения, какой комфортный тебе. Ну, желательно, чтобы он был с практикой, конечно.
Ну и давайте попробуем подвести итог нашей сегодняшней беседе и сформировать советы для молодых ребят, которым нужно сейчас определиться с направлением, нужно определиться с языком. Как лучше всего это сделать?
Ну, если совсем-совсем зеленые ребята, которые девчонки, которые вот из вуза еще не вышли, может быть, то, наверное, надо попробовать. У них, слава богу, есть возможность на учебных проектах это делать. Ну, я преподаю, ты преподаешь. Мы из отрасли тащим туда реально задачи. ну, у них, опять же, есть подпроекты всякие, там, NIRS и прочее, прочее, попробовать это, вот к чему душа лежит, то и делать. Как мы уже тут упоминали, бэкэд, если брать, это нечто стабильное, такое тяжелое, но устойчивое, там, фронт, мобилка тем более, это что-то динамичное, там, постоянно что-то меняется. Вот попробовать, что больше нравится, ну, туда, наверное, и направить свои стопы.
Да, спасибо.
Ну, я думаю, что, ну, добавлю, Олег, еще, что нужно постоянно читать информацию по той технологии, которую ты выбрал, новости, подписаться, может, на какие-то каналы, ну, чтобы быть в этой теме, и читать книги.
Ну, я, наверное, от себя еще немного добавлю. Очень многие начинающие специалисты всегда считают, что IT — это очень сложно, и им не по плечу будут освоение тех или иных технологий, решение различных задач. Но могу сказать из своего опыта, что, наверное, тут самый главный интерес. Если у тебя есть интерес к задаче, если у тебя есть интерес к этому направлению, ты не будешь замечать этих трудностей, ты будешь учить, ты будешь осваивать, ты будешь этими задачами заниматься. И я хочу всем пожелать, чтобы именно вот этот вот интерес, он внутри был, чтобы вы умели его внутри себя мотивировать, ставить себе задачи, решать их, и тогда у вас все получится.
Когда хобби — это работа, или когда работа — это хобби. Да.
Спасибо, Олег. Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Ищите нас на подкаст-платформах. Ставьте лайки, рассказывайте про свой опыт изучения языков. Возможно, у вас есть какие-то свои рецепты. Больше информации вы можете узнать на канале «Техно-революция» от нашей компании.